Глава 33. К тому первому разговору Энн тщательно подготовилась, отрепетировала свои доводы, возражения. Однако все пошло совершенно непредвиденно. Андреа не закричал, не возмутился, ходил по комнате, недовольно бормоча. Вполне возможно, что Хрущев в связи с письмом вызовет его в Москву. Тогда он и поговорит о разрешении на отъезд. Конечно, две просьбы. Плохо, но, может, и хорошо, хоть одну да выполнит. Выходило, что решение Энн уехать не вызвало у Андреа ни вопросов, ни возражений. Его удручала лишь процедура. То, как этого добиться. Впрочем, буркнул, что и сам бы уехал, если бы мог. Судя по некоторым замечаниям Картуса, он тогда уже понимал, что положение осложнилось, и переломить отношение к центру даже Хрущеву будет нелегко. Противодействие аппаратчины возрастает. Помощь Хрущева могла лишь временно остановить Кулешовых. Что же касается частной просьбы, тут шансов больше. Тут Хрущев может пойти на широкий жест, отворить калитку, позволить Энн вернуться к детям. Допустим, под видом разрешения навестить. Словно обсуждая условия эксперимента, Андреа позволил себе представить ход событий. Рейс Москва-Нью-Йорк, пересадка в Амстердаме. Она посмотрит там то, что Винтер им не позволил. Вероятность получить разрешение, по его предположениям, 50-50. Энн потом призналась Але, что деловой тон мужа снял тяжесть с ее души. Все стало простым и легким. Но она вдруг увидела и то, чего не замечала. Лиловые набухшие вены на висках Андреа, лицо, изношенное работой, на котором бравые усики выглядели почти пошло. Вдруг она уверилась, что уедет, что он все устроит. «Ты плохо выглядишь», — сказала она, — «тебе надо в санаторий». Ей хотелось погладить его по голове. Кто бы мог подумать, что его литую черную шевелюру нарушат серебристые проблески. Она с жалостью рассматривала былое вместилище своей любви. Вспомнилась, как сидела на полу в коридорчике перед запертыми дверьми его кабинета, подслушивала. Он пел для себя под гитару. От этого одинокого пения у нее катились слезы, отчаянно счастливые, сладкие слезы. Был музыкальный вечер дома у Джо. После музыки «Битлз», обожаемых Андреа, его осторожно принялись уговаривать заняться новой машиной. Ему льстили, только он и вытянет. Андреа размяк, обещал подумать. Ради этих ребят он на многое мог пойти. Правда, тут же заворчал. «Поразительно, как легко вы принимаете унизительные условия. У вас на все готово оправдание во имя дела. Ваши родители также покорно сидели и ждали ареста». «А что они могли сделать?» — спросил Марк. «Бежать. Хотя бы бежать. Куда? Куда угодно. Легко сказать. Я знаю, что говорю». Марка затолкали, задергали, чтобы не спорил. «Рабская психология», — настаивал Андреа. «Интересы дела выше интересов личности — это мораль рабов». «Что же, по-вашему, интересы личности выше?» «Конечно», — не задумываясь, ответил Андреа. «Выше интересов личности ничего не должно быть». Его утверждения отпугивали, они не вязались с детства усвоенными понятиями, что жизнь принадлежит родине, партии. Если таковы ваши убеждения, ради Бога, жертвуйте собою. Но требовать этого от каждого нельзя. Вы ничем не обязаны ни правительству, ни народу. Вы свободные люди, поймите это. Вокруг него ходили на цыпочках, льстили, принося свежие известия о триумфальном шествии их машины 1001. Шахерезады, как называли ее. Ракетчики, атомщики, подводники, авиаторы хвалили ее, требовали. Отношения с главным инженером объединения не складывались. Характер у Бухова был вздорный. Хорошо, хоть генеральный директор сдерживал его. Директор говорил Картосу: «Ваша заступница и покровительница — Шахерезада. Из-за нее на совещаниях у самого Устинова возникают ваши имена». Однажды Бухов пригласил Картуса на охоту ради налаживания отношений. Андреа согласился. Никого не убили, зато в охотничьем домике их ждало роскошное застолье. Бухов принял еще в лесу. Количество водки, которое он мог выпить, ужасало Андреа. Он обнимал Андрея и умилялся. «Откуда вы прилетели к нам, как попугайчики в тайге?» Перейдя за литр, Бухов поклялся застрелить свою жену за то, что изменяет ему с грузинами и евреями. Допытывался у Андрея, на чью разведку он работает. Правда ли, что Берия спас его? Но если не Берия, то Сталин-то спас. И провозгласил тост за великого Сталина, потребовав, чтобы Картос выпил за своего спасителя. Между прочим, если Сталин приблизил к себе Берию, значит, так надо было. Берия держал всех в страхе и был полный порядок. «Я понимаю, у тебя конспирация. А вот я всем говорю, я сталинист. Ленин много болтал. Сталин сделал нашу державу великой». Когда генеральный директор заболел и вышел на пенсию, вместо него назначили Бухова, хотя министр был против. Местное партийное начальство поручилось за Бухова как за твердого руководителя. На парткоме Бухов пообещал показать всем, что такое настоящий директор. Обеспечивая тылы, назначил своим замом сына секретаря обкома. Кроме тылов, нужен был, однако, и быстрый успех, или хотя бы какое-нибудь звонкое, многообещающее начинание. Неизвестно, кто ему посоветовал, но Бухов решил создать новый компьютер на основе американского образца. Вызвал Картуса и предложил возглавить работу. Андреа отказался. Дескать, копировать значит тормозить живую мысль коллектива, который лидирует в этой области. Бухов же доказывал. «Американка — верняк, с ней не ошибешься. Есть готовенький образец, полюбуйся. Добыли в США кое-что из технологий, обещают еще». Упрашивал, сулил золотые горы. Такая мощная лаборатория может вести работы параллельно. Но почему Бухов не верит в своих людей, а верит в американцев? Да потому что наши в толчке хороши. Америкашки — это гарантия. Так ничего и не добившись, Бухов обиделся. «Не хочешь, как хочешь. За нами не пропадет». Он насобирал по отделам большую группу, переманил из лаборатории трех специалистов, отобрал первый этаж, дал повышенные оклады, и работа закипела. А в лаборатории все шло как обычно. Картос никого не подгонял, не обращая внимания на конкурентов. Алеша Прохоров и Виктор Машков нервничали. Если американскую машину сделают раньше, то лаборатории не сдобровать. Станут доказывать, что выгоднее перейти на копирование зарубежных моделей. Машков предлагал объявить аврал, работать по 10-12 часов. Мол, надо мобилизоваться, иначе не победить. Картос смотрел на них с отрешенностью сфинкса. «Победить? В чем?» «Не понял», — сказал Машков. «Я тоже», — сказал Картос. «В соревновании?» — неуверенно предположил Машков. «Соревнование в чем?» Картос спрашивал их так, как будто они вновь стали юнцами, поступавшими к нему на работу. За 10 лет дистанция почти не сократилась. Все так же он опережал их, это восхищало Алешу и выводило из себя Машкова. «Над нами, Андрей Георгиевич, навис не дамоклов меч, а топор, обыкновенный русский топор, неужели вы не видите?» Машков был убежден, шеф не понимает обстановки. Не хочет считаться с тем, что отношение к лаборатории изменилось, и Картос уже не баловень судьбы. Однажды он объявил Алёше: «Гений и руководитель — две вещи несовместные. Что ты хочешь этим сказать?» «Андрей Георгиевич и как руководитель гениален», — удивился Прохоров. «В тепличных условиях», — настаивал Машков. «Что значит работать по 10 часов?» — не слушая его, рассуждал Алёша. «Разве можно думать быстрее?» «С гениями никогда прав не будешь», — хмурился Машков. «Даже если гений обделается, он не будет засранцем, как мы с тобой. Это будет ошибка гения». А между тем новая модель не давалась. Теоретически она выстроилась, а практически не получалась. Архитектура, если так можно выразиться, не складывалась. Картос бродил как в тумане, на что-то отвечал, что-то подписывал, не вникая в суть дела. На дачу не ездил. Природа мешала ему, ибо требовала внимания. По воскресеньям с самого утра он бродил по городу. Среди обезличенной сутолоки прохожих, машин, трамваев хорошо думалось. Решения приходили и отвергались. Вечером звонил Джо, отчитывался. 6 находок. Все блестящие и все негодные. Отдельные узлы торчали сами по себе, не желая соединяться в общую композицию. Бухов вызвал, интересовался. Торжествовал. «Вот видишь, не идет. Поди застрянешь еще на год. а мои орлы строгают без проблем. К осени отдел Прохорова выдал отличный карманный калькулятор. Бухову шепнули, что в калькуляторе американская схема. Он поверил этому охотно и на возражение Прохорова подмигивал. «Не лепи Горбатого, в наших условиях такую штуку не сделать». Хвастал калькулятором в министерстве, показывал военным как доказательство правоты своей политики. Надо использовать западную технику, нечего стесняться. Первое время он еще ссылался на Кулешова, теперь же выдавал установку на копирование за собственную тактическую линию. Ведущие инженеры лаборатории обратились с коллективным протестом в министерство. Из Москвы приехала комиссия и довольно легко установила отечественное происхождение калькулятора. Бухов принял заключение комиссии с восторгом, произнес речь «Знай наших». Пора, мол, поддержать отечественные достижения, распространить их, показать всем, то есть выпустить массовую партию калькуляторов. Буховская американка застряла. Харьковские и московские машины тоже не получались. К 50-летию советской власти министерство не смогло похвастать новыми достижениями. А тут еще приближалось столетие Ленина, и требовалось во что бы то ни стало, любой ценой, выложить подарок. 10 000 калькуляторов, нет, 5 000. Шла торговля, ставились условия, в конце концов Картуса уломали. Его прельстила надежда на НИИ. Больше ничем нельзя объяснить его решение принять такой огромный заказ. Ни оборудование, ни помещение, ничто не было готово. Андреа успокаивал всех, ссылаясь на обещания министерства, но при всем старании больше, чем 100 штук за месяц выпустить не смогли. Картос обратился к заводу за помощью. Завод отказался. «Наладьте выпуск у себя, отработайте технологию, тогда посмотрим». Зажогину эта история показалась подозрительной. На Картоса его аргументы не действовали. Советским людям всюду мерещатся заговоры. Машков внушал, в советских условиях доверчивость – самое опасное качество. Андреа действительно, при всем его умении рассчитывать далеко вперед, мог легко клюнуть на пылкие заверения какого-нибудь чиновника, верил честному слову, бумажке, считая, что это незыблемо. А тут еще у Джо стало что-то получаться с давней его затеей – персональным компьютером. Он был счастлив и целиком зарылся в это дело. Шутка ли, на свет появилось прелестное создание, которому предстояло большое будущее. Таких малюток скоро будут сотни тысяч, а может и миллионы. Из всех отделов приходили полюбоваться на его малыша. Когда Устинов спросил у Картоса, какое применение в военном деле может иметь персональный компьютер, тот лишь пожал плечами. При чем тут военное дело? Важны возможности, которые получает человек. Эта миниатюрная машина способна вместить целую библиотеку, играть в шахматы, в покер. Этим он хотел подчеркнуть ее высокий универсальный уровень. Устинов недовольно покачал головой. Встретились они случайно на Северном флоте, куда Андреа вызвали по поводу Шахерезады. Командование просило по возможности упростить методику обучения. «Так, чтобы любому адмиралу было понятно», — пошутил Картос. Фразу эту ему потом припомнили. Устинов, будучи на крейсере, издали узнал Картоса. Памятливость начальства восхитила Андреа. Восхищала и его неутомимость. Грузный старый человек, Устинов, лазал по трапам, поднимался, спускался, загонял адмиралов. После короткого разговора о возможностях персональной ЭВМ отношения их разладились. Устинов сразу посуровил. Ученые, дескать, жируют на военных заказах, а быть благодарными не научились. Картос не понял, за что благодарить, и что это значит военные деньги, и вообще, зачем столько оружия? Оно же морально устаревает. Устинов повысил голос, знаем мы эту пацифистскую болтовню. Картос стал подтверждать свою правоту цифрами, что всерьез рассердило Устинова. Присутствие адмиралов подстегнуло его, широкая его фигура раздалась, орденские планки выпятились. Видали, какой стратег? Не воевал, на фронте не был, а все знает. Нет, уважаемый Андрей Георгиевич, мы не допустим, чтобы нас еще раз врасплох застали. Достаточно народ наш настрадался. Ничего нового в его речи не было. Обычные доводы военачальников того времени. Заслуживает внимания лишь фраза в адрес лично Картоса. Вы на кого работаете? Самая лучшая слухопроводность в секретных учреждениях. Про разговор Картоса с Устиновым немедленно стало известно и в министерстве, и в лаборатории. Вечером Бухов ввалился к Андреа, наполнив кабинет спиртным перегаром, принялся ругать Устинова. «Как облупленного его знаю! Рвался наверх, удержу не было! Недавно ему сказал: «Митрий, уймись! Ты же стал главным растратчиком страны! Все на шинель хочешь ухлопать! Народишко тоже хочет во что-то одеться!» А он мне как водится: «Народ голиком согласен, лишь бы не было войны». А я ему: «Ты войной пугаешь, забыть ее не даешь, чтобы вокруг тебя все вертелось». Орал он безбоязненно. Картуз завидовал его свободе, а Бухов тыкал в него пальцем: «Ты на меня не донесешь, верно? Интеллигент». Удивлялся: «Чего ты полез с ним цапаться? Не твой вес». Оно неплохо, что кто-то воткнул ему перо в задницу, а то привык, чтобы лизали без остановку. Имеешь право. Потом признался под секретом, что американка не идет, получается телега вместо тепловоза. Жаловался на своих разработчиков. Упросил Картоса прислать своих мудрецов разобраться. Картос послал, однако объяснил Бруку, что из наших продуктов ихнее блюдо не приготовишь. Алеша Прохоров уверял всех: шеф заранее знал, что скопировать американку не удастся, поэтому и не беспокоился. Подобных легенд бытует немало, и никакие просчеты Картоса, никакие его ошибки не могли поколебать твердого убеждения в праведческом даре учителя. Что касается Джо, то его интуитивное чутье, иногда таинственно спасительное, почему-то никого не удивляло. Несторы российской кибернетики сходятся на том, что лабораторию ликвидировали не случайно. Одни считают, что дело было в калькуляторах, другие убеждены, что сорванный заказ — только повод, а причина в том, что Бухову было выгодно проглотить лабораторию. Третьи кивают на Устинова. Все эти обстоятельства, несомненно, имели место, но у общевидных причин были свои сокрытые причины. До них обычно не добираются. К тому времени, то есть к середине 70-х, Картос уже явно не укладывался в существовавший порядок вещей. Слишком много глупостей творилось кругом. Вместо серьезных научных работ стряпали никчемные диссертации, гнались за премиями, званиями. Картос ожесточился, давал безжалостные отзывы на работы других институтов, выступления его стали резкими. С лаборатории поступили хитро. Ее передали КБ. Почти 1500 человек присоединили к маленькому КБ, появилось большое КБ, а лаборатории не стало. И сделали это в тот самый момент, когда Картос нашел таки решение, и все пошло. Даже странно было, как это они раньше не сообразили. И ракетчики, которые любили Картоса, дали понять, что не в силах его отстоять. Генерал Колосков так прямо и сказал: плевать им на машину, если хочут власть показать. Джо настукал на машинке своим ужасным слогом письмо генеральному секретарю Брежневу. В нем он перечислил заслуги Андреа: первый в мире персональный компьютер, первое поколение управляющих машин, поколение запоминающих устройств, потенциометры, вертикальная интеграция, ферритовые пластины, создание центра. Надо создать условия, страна может наверстать отставание. «Еще не поздно», — повторял он, — «помогите». Это было страстное, сумбурное, не совсем политическое письмо. В поведении Картоса ничего не изменилось. Минута в минуту он появлялся в своем кабинете, снимал пиджак, надевал полосатую темно-зеленую куртку. Все так же регулярно они с Джо посещали библиотеку Академии наук, заказывали копии интересных статей. По-прежнему рукодельничал в своей маленькой мастерской. Выступил на семинаре о будущем кибернетики. Никто не помнит, чтобы он держался как обиженный человек. В тот день, когда лаборатории закрыли счет в банке, Картос явился к Бухову. Спокойно отсидел в приемной, дождался своей очереди, положил заявление с просьбой об увольнении. Судя по точности формулировок, оно было написано заранее. Бухов поинтересовался, куда это он переходит. Картос спокойно ответил: никаких предложений у него нет, просто увольняется. Поняв, что это всерьез, Бухов разорался, наложил размашисто резолюцию: отказать. «Будешь как цуцик являться. Нас заявлениями не испугаешь. Думал, я перед тобой на задние лапки встану? Накось!» И выставил шиш. Картуз терпеливо объявил, как только сдаст дела Зажогину, так и откланяется. Бухов рассвирепел. «Ты что, с ума сошел? Под суд пойдешь. Не таким рога ломали». «На суд? Я готов. Пожалуйста». Через месяц он на работу не явился.